Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую замечательную аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. И в эфире, как всегда в это время, по субботам, легендарная уже более 10 лет программа «Цена победы». А сегодня я веду ее один, без Виталия Дымарского, потому что он в Питере задержался на важной встрече и не успевает подъехать. Но надеюсь, что это не помешает нашему интересному разговору с моим сегодняшним замечательным гостем. Вам тоже хорошо в аудиториях Москвы известным. Уверен, что всеми вами горячо любимым Юрием Георгиевичем Кабаладзе.
Это правда. 10 лет я шел к этой программе.
К этой программе, да-да-да.
Наконец вы.
Да, сейчас я поясню. Ни о чем и о ком мы сегодня будем говорить. Дело в том, что в рамках нашей программы «Цена победы» мы какое-то время назад с Виталием Дымарским начали такой мини-цикл внутри наших эфиров, посвященный выдающимся личностям войны. «Лица войны» он называется. Причем мы говорим не только о победителях. Мы уже рассказали о генерале де Голле, мы уже рассказали о Франклине Рузвельте. Но мы говорим и о негодяях, о великих негодяях. В частности, мы рассказали уже о такой фигуре, как маршал Петен, руководитель правительства Виши. И у нас еще очень большие планы. Мы, кстати, рассказали о Чан Кайши, мы, кстати, рассказали о Мао Цзэдуне, то есть о двух главных фигурах китайской истории войны, которые сопротивлялись японцам, каждый по-своему. Вот. И сегодня у нас, мне кажется, одна из главных личностей Второй мировой войны. Я думаю, что те из вас, кто знают, что Юрий Георгиевич Кабаладзе работал или, я не знаю, как сказать...
Только не говори, что во время войны...
Нет, во время холодной войны. Работал во время холодной войны в Лондоне или служил в Лондоне. То понятное дело, что сегодня у нас пойдет речь о британском политике, вообще о британском участии в войне. И не просто о британском политике, а о главном британском политике того времени, сэре Уинстоне Черчилле. Более того, Юрий Георгиевич, подтвердите, нет, но мне попалась недавно информация, что когда BBC в 2002 году проводили опрос, кто является самым выдающимся британцем в истории, то Уинстон Черчилль занял первое место. Как самый выдающийся британец.
Ну, даже если бы это было не так, и BBC какого-то другого человека назвал, но все равно он...
Ну, там могли бы назвать, я не знаю, там, Черчилля... могли бы назвать Шекспира. Вообще среди всех британцев. Могли назвать Диккенса, Шекспира.
Если не только политику, то бесспорно.
И тем не менее он победил.
Другие кандидаты.
То есть вы самый выдающийся британец в истории.
Слушай,
Юр, вот да, я начну с этого вопроса. Юрий, как вы считаете, действительно ли Уинстон Черчилль является не только самым выдающимся политиком, но и британцем вообще во всей британской истории?
Ну, по крайней мере, если бы вот проводился снова такой опрос, я думаю, он опять бы, ну, если не первый, то второй или третий.
И вы бы голосовали тоже за него?
Ну, если бы мне предложили Шекспира, Диккенса и прочих, где я бы поколебался, да. Но если бы политиков, то бесспорно уже в 20 веке точно...
Даже королева Виктория, даже Дизраэль, или там, я же не говорю про Кромвеля, Ллойд Джорджа, или, допустим,
конечно,
там,
Черчилль,
каких-то древних королей.
Поскольку Черчилль ближе к нам по просто хронологически, так, и поскольку это Вторая мировая война, и поскольку Черчилль был нашим союзником, и вот эта знаменитая тройка Черчилль, Рузвельт, Сталин, и переписка, то есть все это говорит о том, что Черчилль для нас не безразличный человек.
Ну, для нас понятно, но почему именно британцы его назвали самым выдающимся британцем? По каким причинам?
Что человек, если проследить его политическую карьеру, то вряд ли найдется другой человек, который трижды возглавлял кабинет, который уж все министерства прошел, от адмиралтейства, военный министр.
Почему? Он же очень рано начал. Он же еще начал до Первой мировой.
И плюс, конечно, что еще немаловажно, это его литературная деятельность, его публицистика. Он, конечно, выдающийся писатель, и не случайно он получил Нобелевскую премию именно за литературный труд.
В 1953 году, я напомню тем, кто не помнит, что он, кстати, и здесь оказался чемпионом и премьер-министром, что он обошел Хемингуэя. В том же году номинировался Эрнст Хемингуэй, который получил годом позднее. То есть победить самого Хемингуэя в борьбе за Нобелевскую премию, это тоже что-то
стоит. Я очень люблю Хемингуэя, слава богу, что он тоже получил. Но Черчилль, конечно, я вот, когда получил от вас приглашение поучаствовать в передаче, как подорванный читаю книжки, которые когда-то прочитал. Допустим, «Мои ранние годы». Это его.
А это фантастические мемуары.
Это просто
невозможно оторваться. Я тоже ее читал, когда он описывает, как он бежал из плена, как он попал в плен.
Как ты помнишь?
С резиной с этой,
значит, со спойлером. А кто его взял в плен? Будущий премьер-министр?
Совершенно верно. Он же там еще описывает его войны в Индии, в этих горах. Потрясающий. Язык потрясающий.
Совершенно феноменально. Абсолютно фантастически. Плюс, очень важно, что мы об этом заговорили. Помимо того, что он, значит, писал великолепные книги, чего стоит «История Второй мировой войны», шеститомник.
Громадное издание, да.
Абсолютно уникальное исследование, я думаю, на века, да, в историю Второй мировой войны. Невозможно оценить, не зная этот труд. Он писал великолепные картины, он был живописец. Там пару или тройку картин приобрела Академия художеств Британии там, в коллекцию.
Более того, я могу еще одну, Юр, книжку порекомендовать. Недавно на русском языке вышла замечательная совершенно, всем рекомендую, книжка нынешнего мэра Лондона Бориса Джонсона.
Что удивительно, что он друг.
А он историк, он же профессиональный историк, и он, будучи сам консерватором, консервативная партия, он, для него Черчилль кумир. И он написал фантастическую книжку, и где он пишет о том, что Черчилль и здесь чемпион. То есть его картины, если брать картины политических деятелей, а ведь известно, сразу приходит в голову, не к ночи будет помянут Адольф Гитлер, который тоже как бы баловался акварелями. Но оказывается, что картины Черчилля, если брать картины политических деятелей, самые дорогие в истории. То есть он и здесь номер один.
И он еще номер один по укладке.
Да, но у него вроде упала же стена.
Ну, если там я к ней не прикасался.
Была история, что стена, которую Черчилль клал.
Меня это в свое время поразило, когда я процитировал имение вот это, Чартвелл, да, и когда сказали, что вот помимо всего прочего, он еще вот эту стену воздвиг. Когда он успевал, и еще он какую-то отопительную систему в бассейне придумал. И это все
и еще
было связано.
Борис Джонсон доказывает весьма убедительно, что он имел самое непосредственное отношение к изобретению танка в Первую мировую войну, потому что когда выяснилось, что невозможно продвигаться на фронте, который застрял, нужно было какое-то новое оружие, чтобы подобраться с пушками поближе к противнику. Ему впервые пришла в голову идея, по крайней мере, Борис Джонсон об этом пишет, впервые пришла идея, что пушку, значит, как бы со всех сторон обделать всякими, так сказать, металлическими листами, посадить внутри артиллеристов на какие-то колеса либо гусеницы, вот она подъедет и будет стрелять.
Да. И вот эта книжка, которая «Мои ранние годы», он же просто детально описывает, как он сдвигал с рельса вот этот застрявший.
Да.
Со схемой, у него, видно, еще и мозги были в эту сторону направлены, технически. Да.
И ведь, что интересно, он ведь уже довольно молодым человеком стал большой знаменитостью, потому что вот эти его
репортажи
и репортажи, он же писал фантастические репортажи с мест боевых действий, и они имели феноменальный успех.
Такое ощущение, что он побывал везде. Где была война, там, в Индокитае, везде он был.
Это, кстати, в чем-то сближает его с тем же Хемингуэем, который тоже оказывался очень часто в самых горячих точках испанской войны и так далее. Юрка, вот вы когда работали в Лоне, сколько лет вы работали?
7 лет,
да? Вот наверняка вот в разговорах с друзьями, коллегами, особенно с британцами было интересно вам, наверняка всплывало постоянно имя Черчилля, да?
Я очень хорошо помню.
Вот расскажите, что думали тогда и что думают сейчас англичане о Черчилле?
Я знал очень хорошо Черчилля, да, то есть не лично, а книги. И когда я ехал в Лондон, меня очень интересовал вопрос, как Черчилль мог проиграть выборы 45-го года.
Да, это же феноменальная история.
Он же уезжал из Потсдама.
Кумир нации.
Абсолютно.
Кумир нации.
И он говорил, что мне вещи мои не трогайте, я там завтра вот в Лондоне там объявят меня победителем, послезавтра
я вернусь. Да. Как обычно, утром кофе мне, да?
И вдруг он узнает, это, конечно, был крах его вообще, надежд его.
Это же произошло летом 45-го года.
45-го года во время Потсдамской конференции. Да, да. Я думаю, не меньше Черчилля был удивлен Сталин.
Я думаю, Сталин был больше удивлен, потому что ему вообще в голову не могло прийти, что как можно проиграть выборы.
Ну, да, он на себя это проецировал. Да, как да, может да, Сталин в 1945 году да, вообще что-то проиграть, даже если были бы честные там, выборы непредвзятые, все равно он, конечно, бы выиграл бы с криком «Банзай». И тут Черчилль проигрывает. И меня всегда интересовал вопрос, хотя я много читал какие-то объяснения советских авторов, вот того же Трухановского, что там усталость рабочего класса, усталость вот этой политикой такой агрессивной и прочее, прочее, все-таки было интересно. И я, когда встречался с журналистами, с английскими, я многим задавал этот вопрос. Особенно северянам, тем из промышленных
Пойдите,
районов.
Что значит северяне?
Северяне, то есть, ну, это не лондонцы, а допустим, Бирмингем,
Манчестер,
там, где рабочий класс, горняки, там, сталелитейная промышленность. Они говорили, что да его ненавидели. Меня так это удивило. Вот, вот эти люди, которые проголосовали против него, что
ненавидели,
настолько
ненавидели, за,
ненавидели за буржуазность, за то, что он был таким. А в то время, знаешь, Советский Союз выигрывает войну. Там Сталин чуть не самый популярный человек. Руки прочь от России. Вообще помощь России. Россия, Россия. Когда московская «Динамо» приехала играть в Англию, так англичане болели за московское «Динамо». Понимаешь,
настолько там была великая любовь, да?
И на этом фоне они вдруг почувствовали, что Черчилль не тот человек, который вот после военные годы, после вот этой великой победы России будет в состоянии адекватно реагировать на новую ситуацию. И это сказалось на избирательных настроениях, особенно учитывая, что консерваторы уж очень поверили в свою победу.
Юр, а не было у него то, что сам товарищ Сталин назвал головокружением от успеха?
В том числе,
не было ли такого, что он просто как бы махнул рукой на кампанию, будучи уверенным в том, что да и так проголосуют, куда
не
денутся?
Он не очень махнул, конечно, кампанию, они все равно ее вели, но они абсолютно были убеждены, что обречены они на успех, что он обязательно победит. И это, конечно, было для него тяжелым ударом, это было вообще большим недоразумением для Сталина, и вообще как-то все мир поменялся. И я думаю, что его такая агрессивность, озлобленность, после этого был Фултон, потом были другие вещи.
Обида.
Превентивной войны, это еще и последствия. Останься он в кабинете, да, останься он премьер-министром, может быть, он был бы более мягче.
Добродушным. Более добродушным, да.
А тут он совершенно как бы сорвался с цепи и фултоновская речь, это вообще, как бы начало холодной войны, и он первый об этом заговорил, а потом еще превентивно война и так далее.
Юр, а мне кажется, еще была одна проблема у Черчилля. Вот он же в экономике мало понимал. Вот. И вот это ведь известная вот эта история 20-х годов, когда он стал лордом казначейства, когда он послушал не тех людей, переукрепил фунт, это снизило конкурентоспособность английской продукции, началась депрессия, выросла безработица. Его погнали из казначейства.
Если это даже так...
Не было ли вот этой причины, что... Я просто вспоминаю, ведь когда Этли победил внезапно для всех летом 45-го года, это я тоже у Бориса Джонсона вычитал, у них был потрясающий предвыборный слоган, мало кто помнит об этом.
Какой?
Знаешь, какой с этим слоганом победили лейбористов в 45-м году? Слоган был такой: «Гордимся Черчиллем, но голосуем за лейбористов». Гордимся Черчиллем, но голосуем за лейбористов. И в этом слогане была выражена основная идея, что да, он великий, да, он выдающийся, да, он привел нас к победе, но сейчас другая повестка дня. Сейчас надо восстанавливать экономику, налаживать мирную жизнь. И это... видимо, он на этот запрос англичан, британцев не ответил.
Да. И это особенно, конечно, странным казалось из кремлевских стен, из Москвы. Да? Как же так? Лидер, победитель,
герой,
вдруг английский народ. Сталина, видно, тогда так очень поколебалась вера, в мудрость английского народа. А на самом деле...
Я думаю, демократию вообще никогда особо не верил.
Демократия это...
Да.
Еще, очень важный момент, о котором хотелось бы сказать. Угу. Мы же говорим, что и сегодня Черчилль остается выдающимся.
Да, почему?
Потому что еще Черчилль как-то, по-моему, бессознательно, не потому, что это выстраивал осознанно, он создал о себе какой-то необыкновенный образ. Вот этот котелок,
Сигара.
Сигара, которая...
Сигара для тебя особенная, я думаю, ну, так приятно, вообще, да?
Понимаешь, вот да. Я так увлекаюсь сигарами, я тебе скажу, что это на века, наверное, образ. Это какое-то
Юра,
время
его запивало. А правда, что он настолько был курильщик заядлый, что он буквально одну за другой?
Да, абсолютно.
Что у него, всегда да. в уголке...
Значит, он даже когда ее не курил,
он ее
просто жевал, да. Все равно она была в руках. И я думаю,
мне еще понравилась его история, я прочитал про него, что он иногда дарил недокуренные, недожеванные свои вот эти сигары таксистам. Он говорит, лондонский, что держи, дружище, вот тебе сигары от Черчилля.
Это дорогое удовольствие в Англии.
Конечно.
Хорошая сигара, но на какой-то момент
ему конкурентом
стал Фидель Кастро.
Да.
Какое-то время.
А Че Гевара тоже.
Вот эти
сигары.
Да, кубинцы. Ну, они отошли, а Черчилль остался. Сейчас, если взять любой проспект сигарный, какую-то рекламную кампанию, ну, Черчилль просто номер один. Вот даже люди, которые не знают, кем он был, так, что он был премьер-министром, что он выиграл войну, участник. Вот курение сигар и коньяк, конечно, он же пил бутылку коньяка в день.
Вот это поразительно.
Поразительно. И
причем... Как он при этом сохранял такую феноменальную работоспособность?
Он ответил на этот вопрос. Он же сказал, что в чем секрет вашего долголетия, он сказал, я никогда... Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно было лежать. Вот это рецепт долголетия. Так? Да. И действительно, вот эта сиеста, значит, каждый день спать, у него же Кеннеди, это очень, который преклонялся перед Черчиллем и познакомился с ним уже вот в поздние годы, уже Черчилль был не в лучшей своей форме, но Кеннеди его боготворил, он тоже перенял эту привычку вот спать днем. Потому что он считал, что это увеличит...
Мы сейчас с нашим эфиром снизим производительность российской экономики. И потом нас все обвинят. Так что все переймут.
Я-то думаю, я не помню, в какой-то передаче, даже может у вас, вы говорили о том, что вот Наполеон был великий пиарщик. То есть он создавал, но тот создавал осознанно свой образ для будущих поколений, да, вот этот угол, вот это вот образ, эти портреты.
Да.
Черчилль это делал, по-моему, неосознанно.
Легко играючи.
Он играючи это делал, как-то у него было в крови, и он же был вообще в молодости, вот можно по фотографии судить, был такой красавчик, так. К старости он превратился в такого, знаешь, вот бульдог, не случайно.
Кличка. Да, бульдог, да. Похож.
Вот памятник.
Вот нижняя губа, вот эта челюсть, да, нижняя.
И
да.
Тем не менее, вот такой создал образ, а этот вот жест.
Победа.
Виктори,
да, победа.
То есть он много сделал для того, чтобы затмить предыдущих и будущих политиков вот такими еще и образами, да, очень такими живыми, яркими и запоминающими.
И это, кстати, было очень, по всей видимости, адекватно 20 веку, потому что 20 век с его телевидением, да, с его массовой культурой, сувенирной культурой, постерами, да, вот этими всеми. Ну, в 19 веке трудно себе это представить.
Ну, конечно.
Ну, что там, в Израиле жил частной жизнью своей, да?
Я помню,
да. А здесь появился
в Англии в мою бытность очень часто показывали какие-то документальные фильмы, телевизионные, где Черчилль играли актеры. И все время вот эта бутылка коньяка. Есть легенда, что он пил армянский. Я думаю, он не знал о существовании армянского коньяка. Он пил
коньяк. Ну, может быть, Сталин его и угощал, когда он два раза прилетал в Москву.
Да.
Сталин мог угощать. Но Сталин мог угощать от Тбилиси.
Ну, есть и легенда, что он посылал Сталину сигары, и Сталин, значит, там покуривал. Ну, это все, по-моему, байки. Да?
Из области мифов.
Да, да. В каком-то даже фильме.
Юра, а вот такой вопрос, опять-таки, говоря об отношении нынешних, ну, современных британцев к Черчиллю. Есть какая-то разница между, скажем, либералами, лейбористами, консерваторами? Или он такой, такая консенсусная фигура,
который
не подвергается критике?
Да, и абсолютно признанный, как бы, такой звезда.
Британцы гордятся.
Абсолютно.
Гордя, как Шекспиром.
Гордятся. Знаешь, Черчиллем, да? Абсолютно.
Да.
И, кстати, не надо себя обманывать. Я в свое время себя обманул, когда я собирался в командировку в Англию. Тогда очень много было антикоролевских публикаций, что вот королевская семья решила себя, что кого мы кормим,
скандалы,
что вот английский народ против, вообще вот проголосуй сегодня, все, значит, выставил против. Вот больше глупости придумать было нельзя. Королевская семья в Англии, королева Елизавета, это, абсолютный кумир нации. Так. И дважды или трижды за последние годы это было продемонстрировано. Это брак ее сына с леди Дианой, да, когда миллионы вышли на улицы. Это смерть Дианы, хотя королева себя повела. Тут много было всяких нюансов, но тем не менее все равно нация как бы ее признала. И сейчас, то есть она абсолютный лидер, она абсолютный символ
Англии. Абсолютная ценность.
Ценность абсолютная. И что интересно, что этот институт очень отлажен и очень работает в нужное время. Когда, я не помню, помните ли вы, но там 70-е годы, конец, это была зима тревоги нашей, тогда были очень серьезные забастовки, стачки, там,
депрессия,
горы мусора,
либерийское
правительство,
Каллагер, ирландский террор.
Да, все сошлось. И говорили, что ну вообще мы катимся в пропасть. И вот тогда роль королевы, в том числе и в международных делах, была исключительной. И как бы все заговорили, что ну а чего нам волноваться, да, даже при политическом кризисе у нас есть механизм, у нас есть институт, который нас выведет из этого кризиса.
И вот... Юра, а вот в годы войны институт королевский, он ушел в тень вот по сравнению с Черчиллем? Или все-таки там была такая синергия?
Я бы, если бы не видел фильм «Король говорит»,
да, мы все его видели,
но это просто потрясающе. Да. Я думаю, что он история. Отражает, ну, он история, да. Но и потом, да. Он действительно отражает реалии, как тут произошло. Ведь это особенно интересно, по-моему, брат, который отрекся от престола, он очень симпатизировал немцам, так?
Да.
И Гитлеру, и фашистскому движению в самой Англии. А здесь, наоборот, было такое единение, в том числе с Черчиллем, с кабинетом, они выступили как бы в унисон.
Да? Я даже читал такую потрясающую историю про Черчилля и про короля, что ну, когда уже было принято решение о высадке в Нормандии в 1944 году, и когда уже готовилось открытие Второго фронта, Черчилль рвался. Он рвался на высадку. Он хотел быть там. И король хотел быть
то
там.
То есть, он заветы Чапаева как бы не знал.
Абсолютно.
То есть, командир должен быть.
Настолько он хотел быть вот опять вот в самой горячей точке, в самом горячем месте и лично руководить. Невзирая... И король рвался. Только оба рвались.
Ну, да.
И, оба готовы были подвергнуть себя смерти. Ну, представляешь, налетела бы значит, немецкая авиация.
Ну, я думаю, они оба понимали, что при всех...
Едва остановили.
Тем не менее, я думаю, они оба осознавали,
но это тоже
что
говорит,
не пустят. Нет, ну,
это тоже
Черчилль
да.
молодые годы был отчаянным парнем и вообще действительно лез в пекло. Это факт.
Ну, вообще считается, что Черчилль... единственный политик в 20 веке такого мирового уровня, который неоднократно был под огнем.
Да,
лично.
Да, реально.
Реально.
Да.
Нет. И он описывает, это, да, помните это в своих книжках, да. как вылетели они на Буров, значит, да, и да, со всех сторон
по ним полили. Да,
Нет, он...
Вовремя потерял пистолет. Если бы его взяли с оружием, еще бы расстреляли.
Да. То есть в Индии он был неоднократно под огнем, да, и да, в Африке он был под огнем. То есть реально
такой человек. Гусар такой,
да.
Вспыльчивый. Так что вполне возможно, что он рвался в бой.
Но... Юр, давайте мы вот еще одну такую важную историю начнем. У нас через полторы минуты будет перерыв на новости. Ну, мы начнем эту историю. Так. Вот это его предвоенная история. Когда он сидел на задней скамейке, и фактически был политический маргинал в 30-е годы. И фактически вот эта знаменитая история, когда он первый сказал, что Гитлер – это смертельная угроза.
Вы знаете, я вот специально перечитал.
Было, да.
Он сидел, хоть и был заднескамеечником, но он время даром не терял. И надо сказать, что в 1933 году он пишет вот это тоже.
Это сразу после книжка, прихода Гитлера к власти, да?
Он, нельзя сказать, что он Гитлеру симпатизировал, но он отдавал ему должное. Он видел в Гитлере человека, который восстанавливает нацию. Так. И проходит всего там год-два, когда он радикально меняет свою точку зрения.
Что конкретно? Вот что его смутило?
Ну, то есть, он увидел, то есть, наблюдая,
диктатура,
потом у него
запрет
было,
партии, да?
Потом у него было огромное число связей, контактов, которые ему рассказывали. И он,
это, видимо, в МИДе, в разведке, везде, да?
В то время в Англии была очень непростая ситуация. Фашистское движение. В общем, было достаточно популярно. Ну, Мосли,
да, известный.
И сам король, который недолго, правда, правил, из-за, ну, это уже не не предмет нашей сегодняшней беседы, но много симпатизантов было. И требовалось определенное мужество, чтобы этим всем людям сказать «нет». Если Гитлер уже, когда случилось нападение Гитлера, ну, война началась, что если Гитлер нападет, значит, подвергнет атаке ад, то я стану на защиту Люцифера, то есть дьявола. То есть Гитлер для него был абсолютное зло. И он понимал, что даже союз с большевиками ненавистными...
Почему Черчилль был столь одинок? Ведь не кажется это странно?
Ну, он не был одинок, но...
Но это не был мейнстрим.
Он с мейнстримом он стал постепенно и во многом благодаря воздействию Черчилля.
То есть он ключевая фигура в этой
ситуации. Он ключевая фигура, который сменил вот вектор. Так? И, ну и надо отдать должное английскому народу. Они как бы прочувствовали, что такое Гитлер и что такое его бредовые вот эти идеи. Ну уж потом, когда Гитлер занялся тем, чем он занялся, было совершенно очевидно, что это враг. И ему надо противостоять всеми возможными средствами. Хотя, еще раз подчеркиваю, даже в 1933 году писал вот такую заметку или статью о Гитлере, он отдавал ему должное. Он увлекался итальянским фашизмом, так, Черчилль. Но вовремя он осознал опасность.
Была такая очень интересная история, что сейчас не помню, то ли в 18 году, то ли в 19, то ли в 20 году Черчилль, у него была поездка по Германии. Вот. И у него там даже была такая ситуация, что он мог встретиться с молодым, только начинавшим тогда восходить Гитлером. Да. Вот. И ну, вот есть такой Гитлер, там вот яркий, так сказать, и так далее. И эта встреча, к счастью, на самом деле, к счастью, не произошла. Потому что как бы она потом была интерпретирована,
Но тем не менее,
как бы она потом была вывернута
может,
против того же
может,
Черчилля.
Но да. Я думаю, что даже если бы эта встреча произошла, это, в принципе, не поменяло бы точку зрения Черчилля. Может быть, он в тот самый момент и еще больше ему увлекся, но в конце концов он совершенно точно осознал, что такое Гитлер и какое зло он
несет. Первым из ведущих британских политиков.
Абсолютно. Он первым среди мировых политиков. Здесь еще очень интересно.
Мы сейчас, Юрьевич, мы сейчас прервемся на новости, а потом вы закончите мысль о том, что Черчилль был первым, кто осознал опасность Гитлера.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы». Сегодня я веду ее один, в одиночестве, Владимир Рыжков. Но, к счастью, я не в одиночестве в этой студии. Те, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что в гостях у меня Юрий Кабаладзе.
Добрый день или вечер.
Англовед, человек, 7 лет работавший в Лондоне, хорошо знающий эту страну. И мы говорим сегодня о совершенно выдающейся, замечательной личности, об Уинстоне Черчилле. Понятно, что мы не можем все рассказать, но стараемся рассказать что-то интересное. И, Юрий Георгиевич, вы начали до перерыва новости рассказывать о том, что Черчилль был первым в мировой политике, таким серьезным политическим лидером, который осознал опасность Гитлера и нацизма.
Да, абсолютно точно, и не случайно его вот такое сближение со Сталиным, да, когда все это завертелось, закрутилось, и Черчилль во многом воздействовал на Рузвельта, и во многом благодаря ему и Рузвельт подключился, вот, вступил в эту коалицию. Вообще, это может быть, пожалуй, для нас, для России, это самый интересный период, да, вот, предвоенный. Вся эта игра, пакт Молотова и Риббентропа, так, который был период, когда мы однозначно его черными красками так, рисовали. Там не все так просто. Так, и не такой уж параноик Сталин и Молотов, что они пошли на заключение этого пакта. Так. И что этому предшествовало? И какую сложную игру вел тот же Черчилль? И опять же он себя преодолел. Так, и когда вот он увидел, что Гитлер это зло, как он изменил свое отношение. Так, он простил, да, в кавычках, Сталину вот этот пакт.
Он же, и по-моему, он... уже в день нападения Гитлера на СССР, 22 июня, произнес речь, что мы должны плечом к плечу с русскими сражаться с общим врагом.
И, он, у него...
и это была совершенно моментальная реакция.
Да, и у него есть заявление, он дорекот, когда он говорил, что логика была в действиях российского, советского правительства, которое пошло на соглашение.
Отодвигало границы?
Ну, конечно, конечно, так. Поэтому этот... об этом пакте еще будущим поколениям придется говорить, потому что у нас он, к сожалению, очень политически окрашен. Так. Вот зависимость от того, какое у нас настроение там, относительно советского прошлого, мы так его и окрашиваем. На самом деле, надо абстрагироваться от таких эмоциональных оценок и увидеть, что руководствовало действиями того же Черчилля, Сталина и других. Потом надо, наконец, признать, что англичане в одиночку вели войну против Гитлера.
Два года,
причем они подвергались Англии.
Да.
И висело на волоске. Вот есть.
Юр, а расскажите нашим слушателям, ведь это тоже потрясающая история. Во-первых, об отношениях Черчилля и Чемберлена. Потому что это же трагедия шекспировского масштаба.
Конечно.
Он же уважал очень Чемберлена.
Да,
Чемберлен был выдающаяся личность, но они кардинально разошлись.
Кардинально.
Мюнхену, в частности, да. И так далее.
Чемберлен не угадал,
да.
А Черчилль угадал.
Да.
Угадал, может быть, нехорошее слово, просто он...
Понял,
да. Осознал. Был провидец, и он понимал, что вот этот, ну, знаменитый кадр «Я привез вам мир» там на долгие годы.
А Черчилль сказал, что это бесчестие и война.
Абсолютно.
И оказался прав.
Абсолютно.
И второе, а почему именно он стал премьер-министром? Ведь я тоже вот читал о нем. Ведь у него же репутация была, конечно, выдающегося человека, но очень странного. Скандалиста. Экстремиста, радикала, слишком яркого, слишком слишком эмоционального.
Ну,
вот почему именно в самый страшный момент британской истории на него... Ведь Галифакс был тот же, лорд Галифакс, министр иностранных дел, который был за примиренческую позицию с
Гитлером. Он был наиболее последователен, он четче, чем другие, обладая еще потрясающим ораторским искусством.
То есть это было важно, ораторское искусство?
Ну, да? В Англии это принципиальная вещь.
Это основа.
Если ты не имеешь навыков, король говорит.
Да,
в Англии просто ценится оратор, хороший оратор, который говорит без бумажки. Не случайно Черчилль некоторые свои речи, там несколько вариантов писал, так и понимая, что может ситуация сложиться в ту или иную
сторону. Он даже поначалу заучивал наизусть.
А ты знаешь, что он букву «С» не выговаривал?
Нет.
Серьезно? У него же был дефект речи, так?
Даже так?
И в этом фильме король говорит, он ему говорит, королю, что вы, мол, переживаете. У меня тоже был дефект, на котором я, значит, работал и преодолел его. То есть, у него были какие-то изъяны, но, тем не менее, во-первых, он блистательно был образован, умен, хорошая реакция, остроумен. И, конечно, он выстраивал свои речи, и он убедил, что именно за его оценками, справедливость его оценок, и народ ему поверил.
Мне кажется, все-таки сыграла роль его решимость сражаться. Ведь в своей же первой же речи он сказал, я ничего не могу предложить, кроме труда, крови.
Но это уже позже было, избирали его еще накануне всех этих событий, так? И тем не менее народ проголосовал за него, потому что, ну, есть какие-то глубинные...
Видимо, да, личная храбрость. Вот то, что мы говорили до перерыва, о том, что человек лично участвовал в боевых действиях, сам военный.
И не ошибся английский народ, как бы, в выборе лидера на военные годы. И его, конечно, необычайная стойкость, убежденность, там, если мы проиграем войну, мы будем сражаться в доминионах, мы будем сражаться... Мы никогда не сдадимся Гитлеру. Так? Это тоже, конечно, консолидирует. Там действительно ситуация была аховая. Так. Бомбили Лондон. Реально бомбили. Это не шутки.
Юра, а как Англии удалось во главе с Черчиллем, как вождем, как им удалось вообще выстоять? Вот, когда была вот эта... ведь Гитлер реально, вот операция известная, по-моему, «Морской лев» называлась. Уже все висело на волоске. Вот за счет чего британцы выстояли?
Вот за счет того, о чем мы говорим, за счет вот такой воли к победе, за счет сильного руководства, за счет помощи американцев. Так.
Героизма летчиков.
Героизма летчиков беспримерного. Причем там же не только англичане, а там поляки, там много национальностей, да, участвовали. И то, что это двигало и военную промышленность, они же создали вот этот радар именно в этот период, который позволял перехватывать. Ну и в течение обстоятельств вдруг немцы как-то иссякли под нажал, они еще немножко могли довести дело до конца. Есть потрясающий фильм фильмы на эту тему очень красочные, яркие такие, убедительные. Но вот они выстояли. И это тоже давало такую Черчиллю, такое преимущество, что мы же не просто не с кондачка, а мы реально 2 года противостояли. И когда мы говорим, вот что же негодяи там, англичане не открыли второй фронт, они не могли открыть его в 1941-1942 году. Ну, не могли реально-то. У них не было сил на это. Только когда уже активно вмешались Соединенные Штаты, когда они стали получать эту техническую и вообще иную помощь, только тогда, когда они окрепли, ну, может быть, еще в 43-м они могли, но не в 41-42-м.
Они потом были истощены. Были же другие фронты.
Ну,
вспомним другие Сингапур и японцев. Да, вспомним все. Северную Африку.
Да, да, да. То есть, здесь тоже надо абстрагироваться от каких-то политических оценок и реально оценивать, что у них не было сил. Да, понятно, там, Советский Союз истекал крови, терял миллионы людей. Там, Сталин вопили, помогите, помогите, откройте. Не могли. Я считаю, что они просто погубили бы просто. Они же имели еще опыт Дюнкерка, так, где их раздолбали. Так,
да, и едва спасли.
Еле ноги унесли.
Едва спасли, да, армию.
Да, помогли там рыбаки на рыбацких лодках. Ну, это, очевидно, Гитлер их просто пощадил. Ну, ладно, удирайте. Так. Они понимали, что форсировать Ла-Манш — это непростая затея, так, тем более, что немцев там были укрепления. Я бывал на этих укреплениях, я видел.
Ну, расскажите.
Уже просто, да, даже, да, столько.
Это по берегу, по,
да,
берегу,
по берегу. И плюс они укрепили еще на острове Джерси у них были. Угу. Это бетонные сооружения. Там было серьезное. И только нужен был 44-й год, нужны были победы
советского. Кстати, еще оружия. До Второго фронта они ведь высадились с американцами в Италию.
Да, в Италию.
То есть там тоже была крупнейшая операция, когда они с юга, с Сицилии пошли туда, на север.
Ну, конечно, есть право те, кто говорит, конечно, Черчилль больше щадил своих солдат, чем русских. Так, тут никуда не денешься. Так. И щадил своих и понимал, что если он бросит их в пекло, значит, 1942-1943 году, то жертвы будут огромные. Так. И только когда уже было ясно, что Советский Союз побеждает, уже практически там Берлину подошел, перешел, ну уж по крайней мере пол Европы завоевал, уже тогда как-то было легче. И все равно, какое сопротивление было оказано. Там не все просто.
Да,
было, не,
да, очень большое. Большие были потери. И были контрнаступления, как мы знаем, в Арденнах.
Ну и, конечно, отдельная страница — это вот дружба, скажем, со Сталином.
Да, вот, Юра, расскажите нам поподробнее, вот как у них складывались отношения, что это было? Два циника, которые использовали друг друга, два прагматика, которые уважали друг друга и как-то договаривались, или там было что-то большее, какая-то взаимная симпатия, уважение, интерес?
Комбинация всего, как не случайно.
И менялись ли их отношения с годами?
Ну, по крайней мере, в годы войны, это можно скорее сказать, это какие-то взаимные симпатии. Не случайно, это подробно описано, когда Черчилль приехал в Москву, что Сталин ему устроил прием в собственном доме, пригласил Светлану, чтобы она присутствовала, сделал все, да, с дочкой, чтобы произвести на Черчилля, значит, хорошее впечатление, что вот он такой семенин. Там много баек вокруг этого, которые я не верю, что Черчилль, когда вошел в предназначенного апартамента, там лежала на столике книжка с закладкой на той странице, где он эту книжку читал в Лондоне. Прямо на... показать, что Сталин... Но здесь еще очень важный фактор вот накануне войны. У Сталина была потрясающая информация из первых рук.
Кого?
Это от пятерки. Филби и товарищи. Накануне войны...
То есть он знал
историю разведки.
Все, что там происходило.
Ну, абсолютно. Он некоторые вещи знал. Вот «Энигма», да, о которой мы сейчас много говорим.
Да. Это фильм. Я напомню тем, кто не помнит, что это дешифровальная машина, которая могла читать...
Сейчас есть потрясающий фильм «Игра в
имитацию». Немецкую переписку, да.
Англичане ведь некоторые... Вот те люди, которые расшифровали эти коды, они некоторые телеграммы не докладывали. Наверное, боялись, что будет утечка, и немцы поймут...
Догадаются, что у них есть...
А да. Кейн Кросс, который сидел внутри, он все это передал. Сталин порой знал больше, чем Черчилль. Как ни парадоксально.
Но, видимо, не особо показывал это.
Ну, что-что, это умел Сталин хранить.
Нет, не только Сталин, все большевики владели искусством конспирации.
Абсолютно, да. Абсолютно. И, конечно, роль вот этой пятерки в том, что Москва была прекрасно осведомлена, и накануне войны, вот во всех этих интригах внутренних, английских и вообще европейских, и в ходе войны, конечно...
Юра, как это... Черчилль относился к Сталину? Вот как можно было бы выразить?
Ну, Черчилль его... свое отношение как бы публично проявил. Ну,
публично, а на самом деле как он?
Ну, на самом деле он действительно признавал в нем выдающегося политического государственного деятеля, человека выдающегося воли. Человека, который, ну, уже не случилось, что человек принял Россию с сахой и оставил ее с атомной бомбой. Конечно, на Черчилля произвело неизгладимое впечатление создания атомной бомбы, но на всех на Западе. Они, ну, никак не ожидали, что уже там, в каком, 49-м году, 49-м, да, что даже там самые такие оптимистические прогнозы, что это не раньше середины 60-х годов, а тут... Когда уже в Ялте они сидели, когда получил телеграмму Сталин, что мальчик, значит, как там было, ребенок что-то родился, что-то младенец. Это означало, что, значит, испытали американцы бомбу. И когда Сталину сказали о том, что вот мы создали оружие необычайной силы, Сталин так... не удивился и глазом брови не повел, что после этого, через видно, дядюшка Джо не понял, о чем идет речь. Дядюшка Джо не только не понял.
Он был проинформирован.
Он уже был проинформирован, и уже велись активнейшая работа. Вот последний номер журнала «Дилетант», последний, где
рассказывали о
проекте. Там же все это описано. То есть Сталин сыграл, что да, ничего страшного. Молодцы, ребята.
А как Сталин относился к Черчиллю?
Тоже, очевидно, с уважением, потому что Сталин видел, что человек, который начинал как ярый антисоветчик.
Хотя он же должен был его ненавидеть, будучи истинным коммунистом. Ведь Сталин был действительно коммунистом. И он для него Англия, это, сказать, воплощение, был... воплощение капитализма и так далее.
Ну, не буржуазии. В такой степени, как Троцкий, например. Mm-hmm. Так? Он все-таки, Сталин был в меньшей степени коммунист, чем вот такой император-державник, да, государственник.
Ну,
да?
Его иногда называют коммунист-националист.
Коммунист-националист, да. Ну, с какой-то приставочкой.
Да,
если коммунист, то он этим коммунизмом, я убежден, что проживи он еще лет 10, то он бы объявил себя императором, и весь Советский Союз рухнул бы на колени и сказал...
Как Чингисхан.
Боже, царя храни. Так. У него была такая власть и такая популярность. И...
Ну, то есть, у них в личном общении...
То есть, они как бы нашли проблемы. Друг друга.
Но они понимали друг друга.
Они понимали.
Два курильщика.
Я убежден.
Два выпивохи.
Два циника.
Два циника.
Ну, как они сидели, карту разметили.
Более того, огромный политический стаж к тому моменту был уже у обоих. Ведь Сталин начинал еще до революции с Лениным. Да.
И сам факт того, как они карту расчертили.
И Черчилль начинал, да.
То есть, ни у одного, ни у другого не дрогнули там руки. Это тебе, это мне просто... красными там карандашами, синими, вот это вам перейдет.
Это скорее Рузвельт удивлялся.
Да, это вот, а вот это вот нет, это мы вам не дадим.
А вот Греция,
а
вот Польша.
То есть, конечно, это был цинизм, конечно, пакт Молотова-Риббентропа был цинизмом, но не на пустом месте. Так. Это, конечно, определялось той политической ситуацией, раскладом тех сил, которые существовали в тот момент.
Ну вот еще важная вещь, о которой тоже пишет Борис Джонсон, мне тоже эта мысль как-то запомнилась, что ведь вот в этой тройке, три державы, ведь они не были уже равноценны к концу войны.
Конечно.
Не были равноценны, потому что была гигантская победоносная советская военная машина, которая катилась на Запад.
Была мощнейшая.
Была мощнейшая в мире американская экономика. Мне где-то попалась цифра, Юр, что у них процентов 90 золотовалютных резервов мировых было на 45-й год. Мировых.
Да.
Они стянули все отовсюду. Да. А Британия...
И была ослабленная экономическая.
Обескровленная Британская империя. Да, это было была империя, то есть престиж был очень высок,
но
банкрот.
Согласен.
Банкрот,
но победитель.
И вот как раз Борис Джонсон пишет о том, что именно повезло англичанам с Черчиллем, Потому что его фигура, именно его фигура, масштаб фигуры, его, его гениальность, да, да, привела к тому, что, будучи слабейшим участником тройки, он, тем не менее, до последнего дня умудрялся с ними говорить на равных.
И плюс он...
И даже что-то диктовать.
Он заложил основы вот этих особых отношений с американцами. Почему Англия стала непотопляемым броненосцем, значит, американцев?
А разве была у него какая-то альтернатива? Мог он...
Не знаю, как-то не так рьяно взяться за Рузвельта. Он же действительно много внимания...
Юр, а что в этом было больше, вот в этом стратегическом альянсе США, который до сих пор является основой, да, британской внешней политики? Что в этом было больше? Идеализма, о котором говорил Че? Я вспоминаю его речи. У нас общие ценности, англосаксонский мир, англосаксонский дух, свобода. Или все-таки это был прагматизм в большей степени?
И то, и другое.
Прильнуть богатому...
Прагматизм. И плюс действительно вот англоязычный мир, это он же говорил, мы две нации, два народа, значит, с общими там корнями, целями, но разъединенные общим языком. То есть вот у нас языки разные, так, да, потому что американцы там по-своему говорят. На самом деле это было такое стратегическое партнерство, как мы теперь говорим, на долгие годы. Так. Не все было гладко в англо-американских отношениях, если мы немножко сдвинемся навек, так, туда.
Ну, мягко говоря, да.
А вот в годы войны,
была революция, и корабли топили, и солдаты воевали.
Да, и с Францией больше американцы дружили, так, и статую свободы, кто им подарил, так, против кого это статуя свободы, против англичан. Вот. А в годы войны все это вот как-то изменилось, и Черчилль, и Рузвельт, надо отдать ему должное, конечно, они заложили основу вот этого союза. А когда уже после войны, ну, Сталин занялся тем, чем он занялся, и Черчилль понял, что, ага, вот теперь у меня другая угроза, он быстро изменился.
Тоже одним из первых, видимо, да?
Ну, конечно. Ну, фултоновская речь, это как бы он тоже заложил основу вот после войны.
Юра, а вот я читал такое мнение, что у Рузвельта довольно теплое было отношение и к Сталину, и к Советскому Союзу. И он же вообще был такой президент левый достаточно, да?
Ну, да,
и вот он... есть такое мнение, что если бы он не умер в апреле 45-го года, то, может быть, и холодной войны удалось бы избежать. Что вот как бы вот он со Сталина бы выстроил, договорился, и не было бы фултоновской речи, что здесь
ты
как
знаешь,
бы такое сочетание факторов, что Трумэн был антикоммунист, и он плохо в этом разбирался.
Наверное, это имеет право на жизнь такая точка зрения, но, видишь ли, в истории не бывает сослагательных наклонений. Все-таки я считаю, что так складывалась международная обстановка, так складывался, ну, скажем, прямо агрессивная политика России, так, Советского Союза по отношению к восточноевропейским странам, что конфронтация была неизбежна. Так. Конечно, был бы Рузвельт, может быть, какие-то были бы нюансы, более мягкая и более дипломатичная работа, но в целом я не думаю, что что-то изменилось бы. И НАТО бы возникло, я уверен, и Варшавский договор, и ядерное оружие, которое стало определяющим вот в этой... в игре, да, на долгие годы. Так что, ну, мы бы все равно оказались там, где мы оказались. Так. Поэтому, конечно, воздействие таких фигур, как Черчилль, Рузвельт, Сталин, во многом объясняло, ну, многие нюансы, но не все. Был какой-то закономерность.
Я читал вот эту фантастическую речь Черчилля, которая была произнесена им в британском парламенте в Лондоне сразу же после капитуляции нацистской Германии. Видимо,
так,
ну, это, видимо, май 45-го года. Меня поразил один пассаж в речи Черчилля. Я хочу, чтобы Юрий Кабаладзе его прокомментировал. Цитирую близко к тексту. У меня под рукой текста нет, но цитирую близко к тексту. Итак, май 45-го года. Черчилль выступает в парламенте, премьер-министр победоносной страны, и говорит, и особенно правительство Его Величества гордится тем, что в самые черные, в самые страшные дни войны мы сохранили все британские свободы. у нас продолжал работать парламент, у нас продолжала работать свободная пресса. Мы не ограничили никаких демократических свобод. Это говорит Черчилль в 45-м году. Я почему спрашиваю? Потому что вот в нашем менталитете, да, если война, то что? Надо сразу ограничить свободу слова, свободу собраний, забастовок, демонстраций, ввести диктатуру, мобилизоваться и во главе с вождем идти. Вот у меня вопрос такой. А как вообще это возможно было в случае с британцами выдержать 2 года в одиночку, потом выдержать в составе коалиции еще 4 года, то есть 6 лет самой страшной в истории войны без ограничения демократических свобод?
А так,
как это возможно?
Вот так и возможно. Заложены были такие основы под демократию. Не случайно Черчилль говорит, да ужасна эта демократия. Но лучше никто не придумал. Нет альтернативы, так? По демократическому устройству общества другой альтернативы нет.
Да, худшая форма за исключением всех остальных.
Да, да. Абсолютно. Так, поэтому надо сделать все для того, чтобы ее сохранить. Вот по этим и мотивировались действия Черчилля и вообще англичан. Но надо тут признать, что все-таки на территории Великобритании врага не было. Да, с неба бомбили, там угрожали, все, но оккупационная армия, в отличие от Франции...
На территории империи все-таки был враг. Если мы говорим о немцах в Северной Африке, если мы говорим о японцах, которые захватили Сингапур...
Но это все-таки не материковая Англия. Да,
не метрополия.
Но во Франции это были свернуты все свободы. Какие свободы?
Конечно,
там
да.
Задавили все немцы. Так. То же самое было бы в Англии. Поэтому легко говорить, что мы все сохранили, вот какие мы молодцы, но вы избежали прямого вторжения. Так. Честь вам и хвала, но если бы оно было, все было бы несколько иначе. Как это случилось во всех оккупированных странах.
Ну, все равно, можем ли мы говорить о том, что британские институты выдержали это испытание с достоинством? Да?
Ну, вообще, британская политическая система, государственное устройство, это предмет для зависти многих стран, и многому у них надо учиться. Я, например, считаю, что вот особое отношение Англии и США, вот дай бог, чтобы у России был такой союзник, как англичане и американцы. Не всегда там безоблачные отношения. Тут можно вспомнить Фолклендскую войну, и Тренер, разногласия. Да. Но в целом выдержало уже сколько лет? 67?
60 лет. Да. Ну что, мы завершаем нашу, на мой взгляд, замечательную беседу с Юрием Георгиевичем Кабаладзе. Мы сегодня вспоминали самого выдающегося британца в истории Британии.
После Шекспира.
По мнению британцев, все-таки это был Уинстон Черчилль. Я благодарю Юрия Кабаладзе за то, что он нашел время прийти в нашу студию. И, как обычно, встретимся через неделю.
Программа «Цена победы».